у меня собаки, они кусаются, а там просто два корги. Всем привет, дорогие любители оскаровского кино. Сегодня мы о нем говорить не будем, но с вами подкаст Movie Hub. И мы поговорим сегодня о так называемых Оскар-бейтах. Так уж сложилось, что мы о них сегодня будем говорить, потому что я думаю, что, не знаю, если мы бы этот подкаст планировали где-то 2 месяца назад, то мы бы говорили, наверное, о претендентках на какие-то там номинации, на какие-то там награды. Но посмотрев эти фильмы и почитав на самом деле рецензии, можно сделать выводы, что вряд ли, по крайней мере, один из них вряд ли будет вообще бороться в наградном сезоне. Меня зовут Максим Шадов, я ведущий этого подкаста. Со мной уже второй, но не последний раз на этой неделе Егор Коскин. Егор, привет! Скажи, пожалуйста, сразу тебе вопрос. Вот увидев рецензии на фильм «Деревенская элегия», я отказываюсь называть этот фильм так, как он подписан на русском Netflix и на Кинопоиске сейчас. Увидев рецензии на фильм «Деревенская элегия», вообще какие у тебя были реакции, вообще вот не внося в это свой опыт просмотра этого фильма?
Ну, наверное, удивление, наверное, отрицание, торг и так далее. Ну, не знаю, мне показалось с самого начала, что это было немножко жестковато со стороны рецензентов. Вот, не видя еще фильма, я думал, ну, как бы я догадывался, возможно, я, наверное, скажу это об этом позже, почему могут быть плохие рецензии, в том числе из-за первоисточника, из-за героев, которые в этом фильме описаны. Но чтобы прям рецензии, как у кошек были, например, и чтобы такого уровня были оценки и вот у «Деревенской элегии», в которой играют две главные оскаровские звезды, я отказываюсь называть их неудачницами, вот, поэтому, ну, для меня это было действительно каким-то немного странным откровением, и я как-то не понял, если честно, вот. И после просмотра, честно говоря, я тоже пожелал бы кинокритикам быть менее жесткими, хотя, наверное, и сам иногда ворочу нос от чего-то такого банального и, как это сказать, предсказуемого. Вот, но мне была, если честно, непонятна такая прям ушагушающая плохая реакция там, и на томатах, и на метакритике. Вот, но что-то мне подсказывает, что все-таки не все потеряно этого фильма, если мы вот говорим именно об оскаровских бейтах. Я думаю, что мы потом об этом тоже скажем.
Да, нужно вообще сделать акцент на том, о каких фильмах мы сегодня поговорим. Мы обсудим две нетфликсовские премьеры, которые состоялись в ноябре. Это фильм «Элегия Хиллбилли», как его сейчас прозвали, но на самом деле «Деревенская элегия» его будет правильнее назвать, режиссера Рона Ховарда многострадального, и фильм «Вся жизнь впереди» режиссера Эдуарда Понти, который смог заставить свою мать вернуться в кино. Софи Лорен впервые за 11 лет снялась в фильме. И мы об этом поговорим во второй части подкаста. Но да, я начать бы хотел, конечно, с «Деревенской элегии», потому что я посмотрел этот фильм вот буквально сегодня. И что я могу сказать по нему? Ну, да, банально. Да, мы как бы это видели уже, может, кучу раз. Но есть все-таки у этого фильма эффективно работающие части. И по итогу я бы сказал, что он меня тронуть смог. Не да. Так сильно, как, мне кажется, ему хотелось бы верить, что он меня тронул. Но у него есть определенно работающие элементы, которые, не знаю, вдохновляют, которые вообще держат, вот, приковывают внимание, и те 2 часа, которые он идет, пролетают быстрее, чем могли бы пролететь у какого-нибудь, не знаю, фильма похуже. И да, в основном, конечно, это благодаря касту, я о нем, мы, думаю, детально остановимся на 2 персонах здесь. Но мне, скажем так, мне понравилось, но с такими, как с пометкой головка, в книге, да. Вот, типа, то есть, как с астериском, как говорится на английском, что как бы мне понравилось, но это мне понравилось на уровне среднестатистического фильма Marvel, который ничем меня не удивил. Это просто знакомый мне продукт, который я ел кучу раз, и который мне снова подали просто в новой обертке, и как бы обертка сама по себе меня не отвращает и не злит, и ничего в ней такого нет, но в том-то и дело, что ничего в ней такого нет. Поэтому вот как-то так вкратце, что ты можешь сказать вот именно после просмотра, помимо того, что критики вообще успокойтесь, пожалуйста, и давайте просто поговорим о кино. Есть ли что-то, что тебя здесь, не знаю, удивило, впечатлило, поразило, ну вот что-то, что выбилось из колеи, или все как-то стандартно?
Да, ну не удивил скорее, но было трогательно, было местами прям очень, как сказать, по-родственному. То есть, о чем вообще фильм, тогда я скажу вкратце. Фильм о молодом человеке, который вырос в так называемом ржавом штате. Это как бы такая, ну, сосредоточие американских штатов, которые, ну, расположенных на юге. В том числе эти штаты в последнее время особенно знамениты своим приятным отношением к Дональду Трампу. Собственно, они его электорат. Вот. Семья этого молодого человека, Джей Ди Венса, она жила сначала в Кентукки, где еще больший разброс по республиканцам, то есть их очень там много. Вот. Потом они переехали в Огайо, где тоже горячо приветствует вот, уже бывшего президента США Дональда Трампа. А сам Венс, кто он такой и, собственно, почему мы вообще обсуждаем его фильм? Он успешный финансист, насколько я знаю. Он написал в 2016 году и выпустил свои мемуары, которые называются «Деревенская элегия». В них он рассказывал о жизни вот в таком неблагополучном штате Огайо. И, собственно, о его семье, о нескольких поколениях женщин, которые его вырастили, в том числе его мать, и, конечно, главный вдохновитель – это его бабушка Мэмо. Так вот, собственно, об этом и фильм. Фильм о том, что уже будучи успешным, ну, точнее, поступающим, точнее, уже поступил в Ельский университет. В общем, он является студентом Ельского университета, несмотря на свое бедное происхождение, в принципе. И перед как сказать, перед новой работой он вынужден вернуться вот в родные пенаты, потому что кое-что стряслось с его родными и близкими. Это заставляет его пересмотреть свои отношения с семьей и понять, кто он такой на самом деле. Ну, это вот если вкратце и без спойлеров. Не знаю, со спойлерами, не со спойлерами.
Наверное, без, потому что на Кинопоиске у фильма 105 оценок. Подозреваю, что на
Ну, возможно,
IMDb
да.
226. То есть мало еще людей
Ну да,
посмотрели этот фильм.
да.
Я думаю, что расчет Netflix идет на то, что как раз вот за ближайшие 5 месяцев, которые у нас остались до Оскара, люди будут подхватывать и смотреть этот фильм как бы не в первые выходные, а вот как раз в течение.
Да.
Поэтому мы тоже без спойлеров постараемся, потому что вдруг этот подкаст люди будут слушать там через 4 месяца, когда там останется пару недель до Оскара, Глен Клоуз получит номинацию, и все такие,
Да, да,
ну
да.
вот, надо послушать, что там вообще наговорили эти двое там. Поэтому
Да.
вот, давай сегодня
По
без спойлеров.
поводу, да. Ну и, собственно, еще один упор Netflix сделал на День Благодарения, который как раз то ли на этой неделе как раз в
Ну да,
Америке проходит.
это вот последний четверг
Последний,
ноября, то есть
да, то
это
есть
как вот,
завтра,
да.
да. И это такая семейная драма, которая призвана сплотить и, значит, подействовать очень так мелодраматически на американцев, на простых американцев, которые вот включат Netflix, может быть, в том же Огайо или Кентукки, и увидят на экране себя. Сначала о своей как бы реакции. Я скажу, что да, фильм предсказуемый, фильм заурядный, но в нем есть какое-то такое большое голливудское ядро, которое даже если оно тебе знакомо, ты все равно будешь продолжать смотреть фильм. То есть мы можем, ну, я не знаю, так же работает, ну, ты перечислил фильм Marvel, или там Хоббс и Шоу, например, да, ну, вот что-то подобное. То есть мы знаем прекрасно, на что бьет фильм и как он развивается. Мы можем там наизусть рассказать его потенциальный сценарий, будем правы. Но все-таки нас что-то удерживает у экранов. И вот, наверное, это один из таких фильмов, которые при всей своей вот банальности, такой засахаренности и такой якобы правдивости жизни, он тебя не учит, он просто позволяет тебе взглянуть на какую-то вот иную прослойку жителей США. И вообще, то есть сравнить опыт главного героя Джей Ди Вэнса со своим, и, возможно, у кого-то тоже в семье были те проблемы, которые описаны в этом фильме. То есть, ну, я думаю, что это можно сказать, это не спойлер, что мать Джей Ди Вэнса, она страдает от наркотической зависимости. И, собственно, это является причины возвращения Джеди Вэнса, и вокруг этого разворачивается как бы вся картина. То есть этот фильм направлен на то, чтобы зрители проводили с собой параллели, роняли слезы, говорили, да, с моей семьей, например, такая же ситуация или похожая. В общем, фильм, который якобы призван сплотить, но еще и обратить внимание на какую-то вот внутреннюю динамику внутри своей собственной семьи.
Фильм жиза такой вот.
Да, фильм жиза, и мне кажется, вот, что честно, ничего плохого в этом нет. Но вот,
но да, это... но с другой стороны, ну посмотри, он же ничего не говорит нового. Я не говорю, что там Джей Ди Вэнс должен был как-то очень, не знаю, приукрасить да. мемуары или да. придумать что-то более оригинальное, если действительно его семья так прожила, ну хорошо, выпустил книгу, хорошо, вопрос, зачем товарищ, да, это же не склоняемое на слово, Ванесса Тейлор адаптировала эту книгу вообще в сценарии, и зачем Рон Ховард снял этот фильм, у меня возникает много вопросов, потому что, честно, не вижу ничего в нем оригинального, и ничего в этой семье оригинального я тоже не нашел, как бы это ни было, не знаю, может, грубовато даже звучит, но я не нашел в этом ничего оригинального, и я не увидел вот каких-то ответов на вопросы, которые этот фильм поднимает. То есть он говорит, что да, бедным тяжело учиться в Йеле, но там, потому что обучение стоит там $20,000 в год, или там это какие-то там уже со скидками у него вышло 20 тысяч, ему все равно эти деньги нужно где-то достать, а мать страдает от зависимости, и тоже ее нужно как-то обеспечивать. И вот эти все проблемы так называемой вот этой Красной Америки, которые там вот эта разница в богатстве, о том, что бедные вот этот белый мусор, как их иногда пренебрежительно называют, но нам фильм не дает никаких ответов и никакого оценки этих событий. Он просто говорит, что это есть. И как бы я смотрю, такой, да, я знаю, как вот из этих мемов с чуваками, которые в профиль стоят, этих бородатыми, которые им что-то говорят, что белые американцы, бедные, которые живут в штатах Кентукки и Огайо, они бедные, у них нет денег учиться. Я отвечаю им на это. Я знаю. И как бы все, на этом конфликт фильма решается, видимо. То есть он, да, он вывозит на своих персоналиях, но он изнутри начинкой он ничем тебя не поразит и не удивит.
Даже ну, абсолютно, своей, ну, у него, жизнью. Да, у него нет такой задачи, мне кажется. То есть это... Ну, вообще, Рон Ховард — это же тот режиссер, который прославился благодаря таким большим добродушным фильмам. То есть это... Ну, мы можем вспомнить там «Аполлон-13», который такое очень масштабное кино, которое тоже тебя держало там напряжение. И мы тоже прекрасно знаем, как там произошла высадка на Луне, или как, чем завершилась операция, которая была...
Но «Аполлон-13» технически хотя бы удивлял.
Да, понятно. Я просто к тому, что при всех своих проблемах элегия, она... Ну, ты вот, например, знаешь, да, что-то о белом мусоре, там, да, так называемых реднеках и прочих южных штатах. Кто-то не знает, и для кого-то это будет в новинку. А, по сути, просто оригинальные мемуары, они очень... Ну, то есть было бы тяжело экранизировать... Это не только мемуары, это еще и размышления об Америке, вот этих классов. То есть это такие очень долгие, возможно, даже чем-то пространные заявления самого Джей Ди Вэнса, что, мол, все вот обитатели таких штатов, они, можно сказать, виноваты в этом сами, потому что они не взяли себя в руки и не, значит, скооперировались и не поступили как он, грубо говоря, да. А фильм... напрочь абсолютно лишен политики и какой-либо полемики. То есть это, да, это вот такой вот некий срез какой-то семьи. Там практически нет проблематики, там нет каких-то шокирующих сюжетных поворотов, но мне кажется, что они там и не должны быть. То есть это, если изначально понять, что это кино довольно рядовое и типичное, то мне кажется, что будет как-то, ну, если от него ничего не ожидать, опять же, то можно будет спокойно его досмотреть до конца и даже вот в чем-то умилиться и растрогаться, вот, как мне кажется. Просто я к тому, что даже вот при отсутствии какой-то вот очевидной динамики, возможно, фильм, возможно, еще потому что мы в 2020-м все еще находимся, и нам просто уже без разницы, что смотреть. Ну, мы все равно по-прежнему там ценим кино, мы все еще там эстеты условные. Но мне почему-то показалось важным отдохнуть на этом фильме, просто отключив мозг и со всей вот этой информацией про обитателей Южных Штатов, просто посмотреть на конкретную семью. Да, рассказано о ней очень небрежно и очень по верхам, но, с другой стороны, мне кажется, иного и не ожидалось. И критики, которые ругают фильм, они обвиняют его, ну, в нескольких там проблемах, в том числе, что он пытается услужить якобы вот обитателям тех штатов, пытается очень добросовестно и правдоподобно рассказать о них, но при этом скатывается в какие-то клише и ничего нового в себе не несет. А, собственно, обитатели этих штатов, им тоже это не понравилось. То есть им показалось, что это такая либерализация их жизни Голливудом. И, по сути, оба вот этих вот круга, и либеральные там критики, и жители вот этих штатов, которые сейчас вот смотрят, ну или просто вот сторонники там республиканцев, еще что-то, они, в принципе, обе эти стороны, они правы. Что фильм действительно пытается вот мечется между этими двумя плюсами и никак не может к ним примкнуть, то туда, то сюда. Но в итоге, мне кажется, что все-таки вот семья, вот эта вот позиция о том, что не забывай свои корни, всегда, значит, будь там, либо со своей семьей, либо сделай все, чтобы твоя семья жила в достатке или что-то такое, это все в этом фильме есть, но оно не мешает тебе, как, ну, как мне оно, по крайней мере, не мешало, оно мне не вязло в зубах, потому что да, это самоповтор, но почему-то он пришелся в такое время, когда мне был на этот самоповтор, то есть я не имел никаких претензий к нему. И к Рону Ховарду, что странно, тоже. Я уже как бы вот в Телеграме с вами заявлял о том, что по Рону Ховарду уже прошелся 2020 не только там в плане пандемии или еще чего-то, не дай бог, конечно, он там переболел, но еще и в плане критики со стороны его, ну, коллег-режиссеров, скажем так. Потому что мы помним фильм, еще один фильм Netflix, «Думаю, как все закончить», Чарли Кауфмана, где его имя Рона Ховарда, оно появляется в такой очень иронический момент, где очень жестко Кауфман проходится по стилю Ховарда, такому очень прилизанному, предсказуемому, якобы там даже с какой-то претензией на юмор и еще что-то.
А ты не с Земекисом путаешь случайно?
А, точно, господи, прошу прощения. Да, конечно, с Земекисом.
Ты, наверное, думал про фильм «Ведьмы» Земекиса и как бы запутался. Ну, слушай, на самом деле...
Ну, просто он... ну, как бы, да, они очень...
Земекис последних лет и Ховард последних лет не сильно отличаются.
Да, я к этому, господи, совершенно вылетел в голове, конечно, Земекис. Я к тому, что да, то есть это такой ремесленнический путь, но который, как мне кажется, ничего плохого, наверное, в себе не несет. Можно было бы как бы критикам немножко быть помягче по отношению к этому фильму, тем более, что вот он задействует, как мне кажется, очень два неплохих перформанса, за счет которого фильм и оживает. Собственно, на него мы в первую очередь пришли посмотреть из-за актрис главных двух, о которых сейчас и, собственно, поговорим.
Я согласен, что в этом фильме два хороших перформанса. Я думаю, что мы разойдемся с тобой во мнениях, какие именно два.
Ну, я думаю, там будет Габриэль Бассо, собственно, еще один.
Давай скажем про, мне кажется, человека, по которому мы оба согласны. Для меня она безупречно выигрывает этот фильм. Она выносит просто здесь вот свою конкурентку, которую ты отказываешься называть неудачницей. Слушай, я ненавидел фильм «Жена». И я вот эту всю компанию Гленн Клоуз просто терпеть не мог. Но вот если вот тут начнут опять эту компанию Гленн Клоуз, давайте ей дадим Оскар за эту роль, слушай, я не против. У нее хороший парик, у нее хороший грим.
Она неузнаваема.
Она неузнаваема, она не переигрывает. В тех местах, где нужно переиграть, да, она переигрывает, когда вот она с малым ближе к концу фильма спорит там и кричит на него «пойди калькулятор подними с пола». Это хорошая сцена, даже несмотря на то, что она там переигрывает. Она держит марку, она не уступает в сценах там, ни Эми Адамс, ни даже вот малому актеру, то есть,
которого... Ну, это было бы странно, если бы она уступала Габриэлю Бассо.
Ну, не Габриэлю Бассо, потому что у них, я так понимаю, нету совместных сцен, а вот молодому, то есть, это Оуэн Асталош, я так понимаю, этого актера. Неважно, как его зовут. Вот, для меня поэтому Гленн Клоуз здесь однозначный победитель, я бы хотел ее видеть во втором плане. Конечно, учитывая то, что мы уже притапливаем там за Марию Бакалову, то я не сильно хочу, чтобы Гленн Клоуз выиграл. Но Бакаловой и номинашки хватит, Клоуз уже пора выиграть. Поэтому для меня Клоуз это однозначный победитель фильма, и я ее работой был впечатлен больше всего. Согласен ли ты со мной?
Да, я с тобой согласен, это, опять же, такой центр притяжения эмоциональный этого фильма, Гленн Клоуз, это, то есть, абсолютно, опять же, смена ее облика, она не только за париком укрылась и за гримом, но еще и за совершенно какую-то удивительную, то есть, она реально вот как будто всегда жила вот в этих штатах, она поразительно скопировала, либо просто воссоздала, либо просто сама обозначила походку героини, и мы в конце фильма видим, как на самом деле выглядела ее прототип. Это, как мне кажется, это очень традиционно оскаровский перформанс. Это перформанс человек, ну, если говорить о Гленн Клоуз, то, естественно, с огромным количеством номинаций, у которой до сих пор нет победы, это очень странно, и пора, это абсолютно точно. Но еще мне кажется, что это... То есть, где можно было легко скатиться вот в какой-то хэм, так называемый, то есть в какую-то напыщенность и наигранность, Клоуз, наоборот, она даже, учитывая парики и накладки, там, на нос и еще куда-либо, то есть, учитывая весь этот грим, она, ей удается быть очень проницательной, ей удается сохранить вот какую-то такую, ну, наше любимое слово, субтильность. То есть она, даже несмотря на какие-то вот монологи, такие тоже испещренные банальностями, много у нее читается во взгляде, и она очень нестандартно для таких драм играет. То есть где, казалось бы, должны быть крики, как есть крики, например, у ее коллеги в этом фильме Эми Адамс, она такого себе как-то, ну, не то, что не позволяет, но она от этого отдаляется. Из-за этого достигается, как мне кажется, такой, ну, интересный и странный одновременно перформанс для, вот, опять же, типичных таких драм семейных, где, казалось бы, все на эмоциях, все очень так, там, шипят себе. У Гленн Клоуз тоже такое случается, но она умеет балансировать. То есть это и хэм одновременно, и что-то, ну, чуть ли там, ну, не европейский стиль, конечно, актерской игры, но что-то очень поразительно нездешнее для вот такого рода фильмов, как мне показалось. Поэтому я очень буду ждать ее номинации. Мне кажется, что несмотря на критику отрицательную для этого фильма, у нее есть все шансы все-таки завоевать. Ну, пока я скажу, что только номинацию, потому что год достаточно сырой в плане фильмов. К концу дедлайна оскаровского, может быть, что-то еще выйдет, но пока явных конкурентов, кроме, опять же, Оливии Колман, нет. И это будет, конечно, интересно, вот раунд 2, чем закончится Оливия Колман против Гленн Клоуз, кто из них одержит верх. Но мне кажется, что в этот раз у Гленн Клоуз гораздо более широкий фильм, его посмотрят гораздо больше людей, чем «Жену», ту же самую, поэтому даже вот несмотря на какую-то критику, хотя те же самые критики, они отмечают, что Клоуз — это лучшее, что могло случиться в этом фильме, даже несмотря на все вот эти вот клише и прочие банальности. Поэтому Гленн Клоуз, конечно, браво, то есть никогда в ней не разочаровался, не разочаровался и здесь. По поводу Эми Адамс, я так понимаю, что ты не...
Да, это следующий был мой вопрос. Ну, давай, да. Ты тогда первый по Эми Адамс. Это вот как, ну, любят говорить наши коллеги в баскетбольных подкастах на параллельной ленте, что иногда вот баскетболисты, когда выходят один на один с соперником и нацелены на кольцо, это, мне кажется, любое твое рассуждение на тему Эми Адамс. Поэтому вперед, я отошел в сторонку, ты Джеймс Харден, ты берешь мяч, ты нацелен на кольцо. Пожалуйста, Эми Адамс в фильме, который вышел в 2020 году. Go.
Да, я понимаю претензии к ней. Я, наверное, думаю, что люди, как скажем, у них есть на это право считать, что она слишком уж многое на себя здесь взяла, и что она, ну, в каждом кадре пытается что-то из себя выдать непонятное, слишком помпезное, слишком крикливое и так далее. Но нужно понимать, что ее героиня — это для нее это что-то новое. Это новая для нее территория, даже несмотря на то, что она уже играла женщину с зависимостью, даже в недавнем сериале «Острые предметы». Ну, там был алкоголь, здесь наркотики. Я пытался смотреть очень, очень якобы объективно, хотя мне кажется, что такой вещи, как объективность, не может быть в кино. И в других областях тоже, ну, кроме там каких-нибудь точных наук. Я пытался, ну, как бы, сел и начал думать, что, ну, сейчас я точно ее раскритикую, найду за что зацепиться и, значит, выведу ее на чистую воду, даже несмотря на то, что она моя, значит, фаворитка. Вот веришь или нет, но у Эми Адамс были гораздо хуже фильмы в ее карьере. И это не элегия Хиллбилли, или не деревенская элегия, как мне кажется, потому что она действительно, по-английски это говорят, gives it all, то есть она, ну, она действительно рвет и мечет в каждом кадре, она берет на себя, возможно, какие-то невыполнимые задачи, но даже самые ее громкие сцены, они умеют произвести на тебя впечатление. И особенно мне понравилось и запомнилось, понравилось странное слово, запомнилась одна из сцен в середине, когда, собственно, у героини Эми Адамс случается припадок. Не припадок, а приход, скажем так, от наркотиков, когда она выбегает на улицу, и у нее начинается вот это вот некое мельтешение, некая такая эпилепсия. То есть она пытается понять, где она. И то есть я просматривал эту сцену несколько раз, и я пытался понять, в чем ее магия, что происходит, почему она производит одновременно тяжелейшее впечатление, и в то же время ты понимаешь, как легко Адамс дается любая роль. И мне кажется, что она в этом фильме справилась, ну, как мне кажется, ну, если не на все 100, то, по крайней мере, она выдала и выжила из этой вот схематичной роли матери все, что можно. Как мне кажется, она не... Они с Клоуз как бы в разных областях работают в этом фильме. То есть Адамс бьет вот на громкость, Клоуз, наоборот, более тихая. И мне показалось, что обе успешные, и я не могу выделить какого-то вот прям фаворита среди этой двойки. У них есть несколько совместных сцен, они действительно очень, наверное, смешные с точки зрения оскарских бейтов и даже несколько пародины, то есть как будто ты смотришь какой-то сюжет там SNL, например. Но, как мне кажется, обе преуспели, и обе показали все, на что способны. Адамс, возможно, в каких-то моментах переигрывал, но, опять же, это так прописано в сценарии, как мне кажется, потому что сценарий беден, он скуден. Но, опять же, и специально, кстати, для сценария персонажа матери его увеличили в несколько раз. То есть в мемуарах столько места у матери не было. Там была главным действующим лицом именно бабушка Джей Ди Венса. Специально для Эми Адамс, значит, Netflix решил расширить эту роль. Не могу пожаловаться, не могу их в этом уличить. Правильно, что так сделали, как мне кажется. Но, не знаю, то есть весь фильм — это ее так называемый шоу-кейс. То есть все, что она делает в этом фильме, направлено на то, чтобы впечататься в память зрителя. Кого-то она может оттолкнуть, кто-то, как я, будет рад любому появлению и любому эффектному, даже пусть крикливому, но этюду, скажем так. И мне показалось, что Эми Адамс в любой сцене, будь то вот этот припад, приход на улице, либо когда она там... Была тоже прекрасная сцена, где она катается на роликах, это было таким чем-то освобождающим, чем-то очень... неожиданным и юморным, ироническим, она успешна в любой вот этой своей ипостаси. И, как мне кажется, просто для своего резюме добавить вот такую роль тоже неплохо. Возможно, кому-то она, для кого-то она станет каким-то просто вот кошмаром, и некоторые уже называют, что роль Адамс — это одна из худших, если не худшая роль в ее карьере в фильме «Элегия Хиллбилли». Я с этим не согласен. Это просто еще одна из граней. Как мне кажется, вот, не знаю, та же роль Лоис Лейн, на мой взгляд, вот это... Это такая пустошь. То есть ничего нового в этом образе, на мой взгляд, Эми Адамс найти там не удалось. Да, она прекрасна, супер, но мне, например, ее ипостась это не близка. Почему-то близка мне оказалась ипостась именно в «Элегии Хиллбилли», почему-то продолжаю называть этот фильм, «Деревенской элегии». Там она, ну, в этом фильме она сумела меня удивить. Поэтому вряд ли ее номинируют, вряд ли она что-либо выиграет, но как такой вот штрих, как еще одна такая, как мне кажется, успешная формула для Эми Адамс, это сработало. Поэтому я за нее и за Глен Клоуз обеими руками. Они спасли этот фильм, они смогли его сделать смотрибельным. Вот. И, ну, сейчас я так полагаю, ты скажешь что-то о Габриэле Бассо, и тоже будешь прав, потому что он тоже хорош. На удивление, я не ожидал от него такого очень уверенного вхождения. То есть даже если он ничего особо не делает... У него есть какой-то, ну, то есть он как-то сумел тебя успокоить, как мне кажется. То есть он такой гибрид, как он сам себя называет, Криса Пратта и Генри Кавилла, но почему-то в нем
он
есть
какая-то уверенность. Он себе очень сильно льстит.
Да, слушай. Да, но это кто-то на каком-то каком-то шоу сказали, что вот он такой некий микс, и ему так это понравилось, Габриэль Басов, что он решил опубликовать это в Инстаграме себя. Может быть, действительно льстит себе, но просто есть какая-то такая неуклюжесть, какая-то какая-то подростковость все еще, но почему-то, как мне кажется, ему тоже удалось не выглядеть слишком бледно на фоне Адамса Клоуз. Как ты думаешь?
Слушай, я так скажу, по Адамс быстро, я особо там забирать можно не время быстро. Не хочу. Мне она не понравилась, совершенно, вот от начала и до конца не понравилась, ничего просто мне в этой перформансе не понравилось. Я не скажу, что это худшее, во-первых, потому что я не все видел, а во-вторых, ну да, как минимум вот ты назвал Лоис Лейн намного хуже. И как ее перформанс, и персонаж просто, ну, там совершенно там пусто все. Ну, ладно, это Зак Снайдер, как бы, что там еще может быть, кроме как пустоты? Здесь, как бы, просто она, есть вот такое слово, описывает иногда актерская работа, называется хэм.
Mm-hmm.
Вот она хэмит здесь очень сильно. Она прям вот каждую сцену, она играет, как будто ей сказали, что это будет ее единственная сцена в фильме, и она здесь просто должна все показать. То есть вот если взять ту самую сцену Сола Рубинека из фильма «Настоящая любовь», где он играет там кинопродюсера, я люблю эту очень сцену, где он кричит на персонажа Бронсона Пинча, что «I treated you like a son and you stabbed me in the heart». Вот Эми Адамс весь фильм здесь так играет, как бы она весь фильм просто бегает и корчит из себя наркозависимую. Мне это совершенно не понравилось, поэтому... Да, яркие моменты какие-то есть, но они в основном яркие из-за того, что она очень хорошо взаимодействовала просто с другими актерами. С той же Глен Клоуз.
Ну и в этом, в этом тоже талант, как мне кажется. То есть не совсем она уж пропащена в этом фильме, да.
Вот с тем пацаном, который в основном тащит на себе. Бассо, да, мне он очень понравился. Я считаю, что это интересная такая роль «заявить о себе». Он действительно не должен был забирать внимание от Эми Адамс и от Глен Клоуз. Он должен был понимать, что он как бы... Дай бог, чтобы он был третьей звездой этого фильма, потому что есть Хейли Беннет, которая как бы... Она известнее него, но она тоже ничего особо не делает в этом фильме. Она просто... Ну, она норм. Она, на уровне Хейли Беннет она себя показала. То есть, не плохо и не хорошо, просто вот как есть. Они дают просто свободу звездам работать и быть звездами, и это тоже надо уметь делать. Поэтому я надеюсь увидеть Бассо в какой-то более, не знаю, интересной роли, где там ему прям нужно на себе что-то тащить, или у него есть какие-то там, прям суперкрутые сцены.
Он же потому как раз, да, не... даже да. Говорим.
Да нет, я, в принципе, все закончил.
И он же как раз играл вот в этом сериале, который ты хвалил, с Лорой Линни, да, по-моему, страшную букву «Р». По-моему.
Да, да, а, это он, точно, я же смотрю, что у него лицо знакомое, ну, да, он там играл ее сына. Ты же мне сказал об
этом в один из предыдущих подкастов, и я,
собственно, да, он там играл ее сына, насколько я помню. Он,
ну, в общем, ну, да, у него хорош. Такое свежее лицо, то есть, мне кажется, Netflix его запросто может взять на какие-то вот свои оригинальные проекты, подписать какой-нибудь сериал, ему там выделить, например.
Я дайте думаю, фильм он... Габриэлу Бассо, ну, и фильм Эми тоже. Корин. Вот, просто ну, вдвоем пусть работает. Ну,
можно не вдвоем, да, можно порознь, потому что все-таки, мне кажется, это разные немного лица, ну, и химия там, не знаю, возможно или нет. Вот, по поводу просто Адамса еще чуть-чуть. Мне кажется, что ничего плохого в том, что тебе предлагают роль, это же ее первый проект с Netflix и такое первое вхождение. И мне кажется, что просто мы привыкли ругать актеров за то, что они, ну, либо слишком эмоциональные, либо, наоборот, слишком серые и не запоминающиеся. Ну, просто, как мне кажется, я не думаю, что Эми Адамс нуждается в моей защите, и как бы все прекрасно все понимают, просто надо, это еще и себе напоминание, надо быть проще, как мне кажется, и даже если Эми Адамс хочет попробовать себя в роли наркоманки, и там, и орать, и бить там своего экранного сына, и, не знаю, и кружиться вот в этом экстазе, кататься на роликах, ну, пусть делает реально, то есть мне кажется, что она уже на таком этапе своей карьеры, что ей не то, что все равно, но она не каждый проект
примет. Мы можем ей позволить.
Но она действительно может себе это позволить, да. И мне кажется, что впереди у нее еще будут, дай бог, какие-то независимые, более интересные с точки зрения сценария работы, может быть, даже работа с какими-то европейскими режиссерами, например, да, то есть Дени Вильнёв канадец, но тем не менее, я имею в виду, что вот что-то, да, большое, но в том числе независимое, что-то авторское. Но пока, ну, пусть тащится на себе, и у нее скоро будет еще один мюзикл, не зачарованный, но другой, дорогой Эван Хэнсон. То есть, мне кажется, что она реально просто кайфуют от своей работы и прекрасно себя чувствуют и получают большие за это чеки. Поэтому, мне кажется, просто
порадуемся. Главное, чтобы не женщина в окне. Вот женщина в окне.
А женщина в окне, кстати, тоже будет на Netflix, да-да-да. И в следующем году как раз мы...
Не выпускайте ее, пожалуйста.
А почему? Нет, мне кажется, это идеальный фильм для карантина, если он будет еще продлен, или для посткарантина. Мне кажется, что это прям для Netflix. То есть они правильно сделали, что не стали выпускать в кинотеатре. Сел дома и спокойно посмотрел. Вот из-за разряда какой-нибудь этой птичьей клетки с Сандрой Буллок, как мне кажется. Ну, да. Ну что-то такое.
Ну, норм. Да. Я последняя мысль по этому фильму, моя любимая, просто с отрывом любимая сцена этого фильма, это вот вся эта секвенция, которая начинается с магазина бейсбольных карточек, потом сын и Эми Адамс едут как бы в машине, она начинает его избивать, она разгоняется до огромной скорости, они выбегают, они же, значит, убегают, сын забегает в дом какой-то случайной женщины, та его закрывает там, пытается спрятать от абсолютно безумной мамаши, говорит, у меня собаки, они кусаются, а там просто два корги, которые смотрят с любовью на этих людей.
Рон Ховард тоже может удивить, да, юмором.
Я закончился просто в этот момент, я позвал свою невесту, говорю, срочно иди сюда, смотри, отмотал сцену на 30 секунд, показал ей это все, и мы вместе посмеялись. Это было классно, это чуть ли не лучший вообще сценар описания в этом фильме, так точно. Но я прям кайфанул, и классно вообще просто.
Ну и там цитаты, вот... да, цитаты несколько есть еще таких, именно с актерской точки зрения, особенно у Гленн Клоуз, если смотреть в оригинале, то там прям несколько перлов есть, которые, ну, касательно именно ее персонажа, и что, куда она советует пойти всем остальным. То есть, там,
ну да, она там про поляков есть... говорила, что...
И про поляков это просто...
Поляков хоронят так, чтобы задницы торчали из могилы. Так, чё вообще? Откуда? Кто чтобы это
вставлять
придумал?
В них, да, чтобы вставлять в них велосипеды. Это было очень странно. Я не знаю, Ванесса Тейлор ли это делала, или это было в мемуарах, но, ну, наверное, какое-то такое дикое чувство юмора. Может быть, она сама так говорила, персонажка, мемо. В общем, да, есть такие проблески юмористические. И за это спасибо.
Да, нам интересно, что вы думаете об этом фильме. Обязательно напишите нам в комментариях, когда его посмотрите, если посмотрите. Потому что фильм этот интересно обсуждать, но я не думаю, что его прям... Его, вернее, наоборот, мне кажется, его интересно смотреть, не очень интересно обсуждать. Хотя вот мы тут на полчаса наговорили, поэтому, видимо, что-то интересно было. Я себе поставил задачу, чтобы этот подкаст длился меньше часа. Поэтому давай перейдем к «Всей жизни впереди».
Давай, давай.
Товарищи Эдуардо Понти... с Софи Лорен, я бы не сказал в главной роли, в одной из ролей, назовем так, она...
Да,
мне интересно, да. Вот я думаю, что у нее есть шансы пробиться вообще в актерские номинации, просто потому что это Софи Лорен. Да, у нее есть Оскар, но она его получила сколько лет? 60 назад где-то?
Да, 61-62.
Вот, она уже как бы очень-очень старая женщина, и как раз ее не надо везти в Америку, просто подключить. Да нет,
она там живет, по-моему.
А, ну она живет, ну и чудесно. Тогда просто и Zoom включите в доме и в одном из ее 50 особняков, и пусть она там вот поприсутствует на Оскаре. Это, я думаю, никто против не будет. Я думаю, что у нее есть шансы на номинацию, но вообще стоит сказать, о чем этот фильм. Фильм происходит. Действие происходит в Италии. Софи Лорен играет старую, скажем так, даму с улицы. Ну, ладно, слово проститутка, я не цураюсь.
Секс-работница.
Поэтому... Да, вот, можно так сказать, как бы. Она работает, вот, такую, пожилую уже, вышедшую на пенсию секс-работницу, которая присматривает за детьми других секс-работниц, и ее знакомый доктор приводит к ней мальчика по имени Момо, говорит, слушай, ему нужна женщина в жизни, женская рука, женская забота какая-то. Присмотри за ним, пожалуйста, пусть он у тебя поживет 2 недельки. И фильм рассказывает, собственно, вот о этих двух неделях, как они провели вместе, или там чуть больше, в общем.
Не скажешь, мне кажется.
Да, о их жизни вместе. Слушай, я тебе так могу сказать, мне этот фильм понравился больше «Деревенской элегии». Он тоже добрый, в нем ну, мало чего нового. Я, если честно, не уловил сравнение с «Один плюс один» или «Неприкасаемыми» французскими.
Ну, я к тому, что, да, ну, если ты про мое вот это вот сравнение, я к тому, что он просто зрительский потенциал имеет, вот и все. Но мне кажется, что, возможно, это была некая такая даже немножко российская ремарка, что, мол, там темнокожий герой, здесь темнокожий герой. Нет, я к тому, что это какой-то вот тип фильмов, которые такие... расслабляющие и умеющие сочетать как юмор, так и драму. Хотя юмора здесь меньше, чем драмы, но тем не менее. Как мне кажется, это очень, да, типичный нетфликсовский такой проект.
Он идет всего 1,5 часа. Это просто чуть ли не главное его достоинство. Потому что иногда вот европейские фильмы любят растягивать, ну, там, вот до
А
2,5
это фильм
часов.
Netflix, даже не европейский фильм. То есть, мне, ну, конечно, я понимаю, что режиссер сам вправе выбирать, какого будет хронометраж, но мне кажется, что этот Netflix просто сказал, что надо вот снять на 1,5 часа, чтобы все были довольны.
Слушай,
Вот. Ну,
«Ирландец» тоже вышел на Netflix, поэтому...
«Ирландец» — это Мартин Скорсезе в первую очередь. И там
Ну,
Netflix
да без
просто знает,
разницы.
да подносить деньги. И там, ну, то есть, это, мне кажется, была односторонняя такие односторонние отношения. То есть там понятно, кто был в этих отношениях главой, как мне кажется. То есть Netflix спасибо за платформу и за бюджет этот огромный, который ни одна из других студий не решилась выдать. Но, конечно, Скорсезе там правил бал, и за ним было его решение. А кто такой Эдуардо Понти, при всем уважении, помимо того, что он сын Софи Лорен, ну, мне кажется, Netflix там взял в свои руки все, как мне кажется. Но, опять же, да, это фильм итальянский, то есть он европейский. И, как сказать, Италия, кстати, не выбрала его своим как-то. В общем, она не будет представлять этот фильм от себя на Оскар. Его место заняла другая картина. Поэтому Софи Лорен как немножко понижаются так шансы на попадание в номинации, потому что обычно, если ты хочешь, ты европейская актриса, и ты хочешь попасть за европейский же фильм в номинацию, тебе лучше иметь в виде подспорья этот же фильм в категории «Лучший международный фильм». Ну, так было со многими. Вот, но тем не менее. Поэтому мне кажется, что да, это кино такое типично нетфликсовское, это вот такой образец вот этой вот формулы. То есть мы делаем развлекательное кино, оно очень зрительское, оно максимально приятное глазу, и на нем можно отдохнуть и даже там либо включить фоном, либо, наоборот, очень так пристально посмотреть и немножко даже поплакать, там, сопереживать героям и так далее. Вот. Но мне кажется, что главной звездой здесь даже выступил не Лорен, а вот ее коллега, дебютант 12 лет, которого зовут Ибраима Гуйе, по-моему, он из Сенегала. Это такой взрыв какой-то эмоции, то есть он такой очень притягательный, такой реально магнитит тебя. Вот. И мне показалось, что он со всем уважением к Лорен, но Лорен там просто, как мне кажется, она успевала что-то вставить с точки зрения актерской игры, но весь как бы все внимание мое лично было обращено вот к этому пацану 12 лет, который просто заражал присутствием, заражал какой-то вот этой юной, еще не обремененной Голливудом энергетикой. И вот у Netflix, кстати, вот им тоже респект, и, возможно, это был сам Эдуардо Понти, кто проводил кастинг, но у них есть вот какая-то чуйка на молодых актеров, скажем так, не белых, да, других рас, других национальностей. И если ты помнишь, был фильм «Безродные звери» Кэрри Фукунаги с
Да,
Идрисом Эльбой, и там
опять
был
это
как раз
вообще фильм, с
Абрам...
которого Netflix
Да, да, да,
ворвался
да. Да, точно,
в
абсолютно.
дело.
Это был первый их оригинальный фильм, и там был как раз тоже мальчик по имени Абрам Ата, по-моему, его звали. И это тоже был очень уверенный перформанс наравне с Идрисом Эльбой, чуть ли он там его не переигрывал. Здесь, как мне кажется, похожая ситуация, но мне кажется, они не соперничают друг с другом, но просто это действительно такая нестандартная пара, и сам фильм «Вся жизнь впереди», он основан на одноименном романе Ромена Гари. Роман в 70-х был опубликован, и, по-моему, и его экранизировали до Эдуарда Понти, его экранизировали еще в 70-х годах, тогда роль вот этой мадам Розы играла известная актриса Симона Синьора, тоже уже на закате своей карьеры. А, как мне кажется, и Лорен, и вот этот Ибраима Гуйе, они так, очень уверенно так впечатываются вот в виде дуэта именно. То есть они очень... Они позволяют свободно себе перемещаться по кадру. То есть не просто сын сказал матери, давай, значит, стань сюда, стань сюда. Лорен успевает, даже несмотря на свой преклонный возраст, как-то еще и вот коммуницировать с этим Ибраимом Гуйе. И некоторые сцены были настолько, скажем так, ну, царапающими сердце, не знаю, как правильно сказать, в общем, очень такими проникновенными, очень в том числе юморными, и там помимо вот этих двух персонажей есть еще несколько героев, на которых тоже было интересно обратить внимание, поэтому, да, фильм такой очень, ну, на один, вот, на 1,5 часа, на один укус, скажем так, на больше он не рассчитывает, но и не должен, собственно. Не знаю, что у него там будет с наградами, но как вот такой приятный глазу эксперимент, он сработал, и кто знает, может быть, действительно Лорен побьет все рекорды и будет номинирована, вот, но конкуренция у нее, конечно,
большая. Она станет разве самой старой номинанткой? По-моему, Джули Кристи там за 90 было.
Нет, Джули Кристи гораздо меньше, чем Софи Лорен.
Да?
Ей 80, может быть. Нет, самая старая номинантка станет Эллен Бёрстин, если ее номинируют за «Фрагменты женщины», еще один фильм Netflix, который выйдет в январе.
Это в январе.
Да, но Софи Лорен просто побьет рекорды, я имею в виду, что между ее первой номинацией или там последней номинацией и вот эта номинация пройдет там более 60 лет или около 60 лет. Такого никогда уже в истории Оскара не было. Это действительно будет такой рекорд. И Софи Лорен имеет очень большое влияние в Голливуде. Ее до сих пор все знают, и мне кажется, что на Netflix фильм показывает тоже приличные результаты, то есть даже молодая аудитория постепенно втягивается, и для, ну, как мне кажется, для вот поколения там условных тиктокеров, естественно, неизвестно, кто такая Софи Лорен, это другая эпоха, и это нормально. Вот, но тот факт, что выходит фильм на Netflix, и его посмотрят тысячи, там, тысячи людей, это тоже классно, и это позволяет Лорен претендовать на какие-то вот мимолетные такие награды, вот. Но она хороша, как мне кажется, она прям... Ты видишь весь тот опыт, который у нее накопился за все эти годы.
Слушай, я вот на самом деле, мне каждый раз, когда говорят вот такие фильмы небольшие какие-то, которые даже не особо промоутируются, появляются на Netflix, я вспоминаю просто вот месяц где-то или два назад, я слушал, ну два точно, месяц назад где-то слушал интервью с режиссером Кирстен Джонсон, режиссером документального фильма «Дик Джонсон мертв». Вообще, очень классный фильм, кстати, тоже на Netflix, советую всем посмотреть. Она вот как раз во время интервью, ей же позвонил папа, и она как бы папу подключила к интервью, и она вот интервьюер спрашивает у папы, что вы думаете о том, что фильм вышел вот на Netflix, и его там могут посмотреть, там сколько, 250 миллионов подписчиков или сколько у них там. И Дик Джонсон так на секунду замирает, такой, сколько? Чё? И я просто где-то это каждый раз цифра вспоминается, что, ну, если бы этот фильм прошел в прокате где-то в Италии и потом вышел бы в двух кинотеатрах в Лос-Анджелесе и таким образом стал бы доступен для того, чтобы быть номинированным на Оскар, ну, при нормальном, как бы, в нормальном году, при нормальных обстоятельствах, ну, может быть, мы где-нибудь там на торрентах нашли бы этот фильм, и хорошо, что Netflix такие фильмы поддерживает, покупает их или сам производит и дает им такую площадку, которая позволяет людям включить, потому что этот фильм смотреть безумно легко, ребят. Я его смотрел на итальянском, но вы не обязаны смотреть его на итальянском. В том же Netflix есть, по-моему, русский дубляж. Если русского нет, там точно есть английский дубляж. Есть русские субтитры. Берете, врубаете и смотрите, и нормально вам будет. Он смотрится, ну прям пролетает за секунду. Не успеваешь заметить. По поводу Гуе, да, он супер крутой. И мне вот их совместная работа с Лорен, их совместные сцены от каких-то там агрессивных сцен до забавных сцен, до каких-то неловких, может, сцен, или даже очень трогательных и душераздирающих, если брать сцены ближе к концовке фильма, они все сработали идеально, и Гуе четко попал, вот, я не знаю, как так вообще его нашли, но он реально четко передал вот эту подростковую неловкость. Его то, что вот мы не сказали, что сам он промышляет вообще наркотиками на улице.
И да, вот он дилер.
Его жесткость, его при этом непробиваемость, но при этом его уязвимость, он все это смог показать и передать, при том, что он дебютант, никто о нем не знает, вы о нем не знали, пока мы, наверное, вам не сказали об этом имени. Поэтому я рекомендую найти время, найти в себе желание и посмотреть этот фильм, потому что это точно не будет каким-то вот, не знаю, домашним заданием, это не будет, не знаю, уборкой, мытьем посуды или чем-то еще, что вы не любите, то есть, например, то есть, как вот смотреть какое-то иностранное кино, что вот оно, наверное, будет длинным, тягучим, медленным. Фильм просто течет быстро, и как только ему он все сказал, то, что ему нужно сказать, он заканчивается. И все, это идеально, когда фильмы так делают. Мне это очень нравится. Я бы хотел один еще аспект обсудить этого фильма до того, как мы закончим и скажем какие-то финальные мысли, а именно его, я даже не знаю, как это сказать, типа как позитивное отношение к представителям LGBTQ+.
Да,
и оно
да.
Здесь выражается, то есть оно не подчеркивается совершенно никак, оно просто есть. Это просто нормально. Фильм даже не обсуждает то, что вот один из персонажей это трансвестит, и ни слова не сказано.
Трансгендер,
да, простите за мои неправильные вот эти слова. Но Да, моя невеста сейчас неодобрительно покачала головой и сказала, что ай-яй-яй, как же так? Простите, не отменяйте меня, пожалуйста. Вот это ни слова не сказано об этом, ни секунды внимания этому не уделено. Просто есть персонаж, этот персонаж, не знаю, ну как бы, он это она биологический отец ребенка, но она исполняет материнские функции ребенка. У этого персонажа свои какие-то проблемы, она хочет познакомить ребенка, или сначала не хочет, потом хочет познакомить ребенка со своим отцом, у нее есть травмы, переживания, но нам ни разу не выводится на первый план то, что это трансгендер, и то, что нам нужно об этом как-то, не знаю, что-то иметь мнение на этот счет, никто не высказывается, ни дети, ни сама Софи Лорен, это просто есть, и мне это очень нравится. Я бы хотел побольше вот таких LGBTQ+ позитивных фильмов, которые не заостряют внимание на своих, на каких-то проблемах этих людей, а просто показывают жизнь этих людей в контексте истории, которую рассказывают фильмы. И я вот смотрю то, что у нас вот многие люди ныли вот о тех правилах оскаровских, которые приняли там пару месяцев назад, мы это обсуждали. Оба эти фильмы проходят эти требования. То есть первого фильма там и женщины в главных ролях, и женщина-сценаристка. Здесь как бы тоже вот эти темы поднимаются. И это все делается, ну, без каких-то... не знаю, трудностей. Это не, они не повесточку отрабатывают, они рассказывают историю. Вот и все. Поэтому я очень рад, доволен и счастлив видеть такие фильмы на экране.
Я поддерживаю.
Что-то хочешь тебя, добавить, да, по сабжу, или может еще что-то сказать?
Я думаю, что поговорили? Да, но это просто, как скажем, это Netflix тоже устанавливает какие-то стандарты, которые являются уже такими, ну, рабочими во всех их фильмах, то есть это их политика, и они, ну, молодцы, флагом в руки за то, что они продолжают представлять ранее неизвестных широкой публике людей, в том числе людей, принадлежащих к ЛГБТК+ сообществу, трансперсон, там, небинарных персон и так далее. То есть это они смотрят в будущее, они делают все возможное, и даже в таком, казалось бы, традиционном фильме итальянском с понятной завязкой, с понятным там конфликтом героями, умеют, да, представлять каких-то иных персонажей. Эти персонажи работают, то есть они не просто ширма, они, например, вот эта актриса, она снималась, например, в успешном испанском сериале Netflix «Элите» до этого, и, ну, так она не особо популярна, но, тем не менее, она все равно появлялась в каких-то проектах, то есть у нее есть какая-то, да, собственная история, как ты уже сказал, и это классно, что они не просто выставляют их на показ, но еще и дают им больший простор, скажем так, и это всегда, я всегда за такие решения.
По итогу, мне кажется, мы все уже сказали, я однозначно рекомендую этот фильм. Мне он понравился больше, чем «Деревенская элегия». Я бы порекомендовал скорее его. Я вот еще хотел обратить внимание на фильм, который Италия решила отправить на «Оскар». Это документальный фильм под названием «Нотюрно». И он рассказывает о военных событиях в Сирии, Ираке, Курдистане и Ливане. Ну, я понимаю, почему этот фильм решили отправить, но...
Не, ну, на самом деле, очень уважаемый режиссер Джанфранко Рози, и он обладатель «Льва Золотого» и «Медведя Золотого». В общем, да, он снимает такие актуальные социальные, наверное, с социальным подтекстом фильмы. Ну, а кто не, скажем так, да? И если он делает это эффектно и запоминающийся, почему нет? Но вообще документальный фильм, как, наверное, ты мог заметить, это такой тренд, и их все чаще добавляют в иностранные категории. И, может быть, ну вот в прошлом году это была «Страна меда» из Македонии, она и там успела засветиться в документальном и в иностранном, в международном фильме. То есть есть куда идти, и это классно. Ну, как мне кажется. Потому что та же, например, «Вся жизнь впереди» — это очень такой, ну, как мне кажется, слишком мелодраматичный был бы претендент. И он... Ну, то есть он, да, он понравился и критикам, и зрителям, но был ли у него, как бы, как сказать, были ли у него шансы, неясно. Поэтому выбрали «Ночь», например. Как-то так.
Ну... Как выбрали, так выбрали. Мы выбираем точно «Всю жизнь впереди», как вот
рекомендацию. Там у них большой был список фильмов, 20, наверное.
там или да, как. Ну, вообще не особо, по-моему, итальянское. Если в прошлом году был там Мартин Иден, еще пару проектов, на которые стоило обратить внимание, по-моему, в Италии как-то не особо много было. Вот. Ну и за Софи Лорен предстоит, конечно, нелегкая задача быть номинированной за фильм, которого не будет в других номинациях. Это всегда очень тяжело. И хватит ли ее имени, это тоже другой вопрос.
Но в обычный год не хватило бы, точно. А в такой
да,
год...
Да, мы же...
Ну, слушай, ну мы вот так говорим, мы так смотрим, обсуждаем номинации и говорим, вот такой год наверняка пройдет, потому что мало конкуренции. Может, оно так под конец года и насобирается, конкуренции. Посмотрим.
Вот, да, просто деле, еще Netflix, у него уже очень большой лайнап. Наш... Да.
Ну да.
Просто очень лайнап большой, Netflix, там и Виола Дэвис, и Ванесса Кирби, и даже Эми Адамс, возможно, и Зендея за фильм «Мальком и Мари». Поэтому...
Да. Может, они решат просто не тратить лишние деньги на продвижение Лорен, чтобы там голоса...
Ну, она нет, она делала какую-то промо, она сидела рядом с сыном, это было очень мило, она отвечала на вопросы интервьюера и там ругала как-то сына, и с ним очень смешно общалась, так по-родительски, по-матерински. Вот.
Ну, я имею в виду в марте вот эту дополнительную кампанию For Your Consideration, которую не запускают. Может, они ее вообще, они ее не будут
запускать. Да, ну, против точно никто не будет вообще. Без базара.
Безусловно. Да. А какой ты вот из двух фильмов больше порекомендуешь?
Какие-то такие вопросы. Выбор Софии такой.
Да ну, да, перестань. Ну какой выбор Софии? Слишком здесь так себе кандидаты, чтобы...
Ну это, как сказать, я не могу прям так уж сходу сказать. Наверное, просто потому что они оба предсказуемые, оба банальные, но, наверное, чуть-чуть я отдам предпочтение... не знаю, пусть будет «Элегия», хотя, конечно, фильм так себе. Ну, не знаю, ну ты выбрал «Жизнь», я выбираю «Элегию», например.
А, такое у нас расхождение. На самом деле. Для подкаста идеально, чтобы мы разделились во мнениях, но надеюсь, что вы выберете, по крайней мере, один из двух фильмов, посмотрите их, потом нам расскажете, понравилось вам или нет. Даже если вы послушали этот подкаст в марте, пойдите в комментарии и напишите нам, пожалуйста, какой вам больше понравился и вообще за кого вы топите на «Оскаре» в женских категориях. Мы все еще за Марию Бакалову, я вот на нее подписан в Инстаграме, она там постоянно репостит фанатов, которые пишут, что она классная, поэтому...
Ей может, нужен, да-да-да,
промоушен. Может, и нам стоит написать, что она классная, она подкаст наш репостит про Барата.
Да, тем более мы из России, мы
близки. Глядишь, того и будет. Егор, спасибо большое за очередную запись, у нас с тобой впереди еще на этой неделе еще одна очень важная запись подкаста будет. Фильмография Дэвида Финчера.
Yep, я уже составил и... топ.
Уф, думаю, у тебя уже что... есть, у тебя уже все готово.
У меня, ну, не все готово, я не посмотрел один из фильмов, я скажу, какой потом, вот, и посмотрим, может, я его сумею куда-то впихнуть, но да, я понял, что иногда это тоже такой выбор Софи между фильмами Финчера, потому что есть какие-то фильмы, которых... от которых ты не можешь отказаться просто так, вот, да. И пожертвовать ими.
Это мы запишем уже на выходных. Если вы слушаете этот подкаст вот где-то в конце ноября, то вот мы 30 ноября, 1 декабря где-то так будет опубликована фильмография Финчера, потому что мы все ждем Манка, и до Манка осталась неделя, ну чуть-чуть больше сейчас, когда вы будете слушать, будет неделя как раз до Манка, поэтому мы все ждем просто и на иголках находимся, так что... Так что да, на этом у нас все. Обязательно подписывайтесь на этот подкаст и следите за нами, чтобы не пропускать оскаровские обсуждения и релизы. Мы будем обсуждать все, что связано будет с Оскаром. Вот, я думаю, это где-то начнется ближе к февралю. А сейчас мы так вот посматриваем фильмы, ждем новых релизов, ожидаем каких-то еще новостей, что куда добавят, что куда сдвинут, как будет проходить сама церемония. Все это мы узнаем. Подписывайтесь также на Егора в Телеграме. Он там пишет классные рецензии. Поэтому ссылочка, как всегда, в описании будет. И спасибо, что слушали. Всем пока!